учителя, о которых вы вспоминаете со светлой памятью, доброй памятью, и которым вы благодарны. В моей жизни были такие учителя, и я за них благодарен. Но профессия учителей, о которых, кстати, в Писании сказано, немногие делайтесь учителями, зная, что вы подвергнетесь большему осуждению. Это говорится о самой важной профессии учителя, учителя истины. Такими учителями были раввины. Раввины или учителя закона Божьего. Сегодня эту функцию, это служение скорее передано пастором быть учителями закона Божьего. Но в Новом Завете мы находим, что есть дары учительства, вот, как отдельный дар, отдельные дары там, раздавания, управления. Но вот в высшем своем проявлении учитель – это человек, который учит законам спасения, законам царства. И в этом смысле самым важным учителем в жизни каждого является Бог. Бог является учителем. У Бога много имен. Спаситель, великий, всемогущий. И нужно сказать, что прежде всего мы Бога познаем через эти имена. Вспомните свои первые молитвы, обращения к Богу. Почему вы вспоминали о Боге? Наверное, потому что или что-то вас испугало, огорчило, и вы искали утешения и помощи, да? Или потому что вы чем-то удивились, ну, например, когда видишь звездное небо, возникает чувство божественного, потому что это за рамками нашего понимания, это мог сотворить кто-то, кто больше величественнее, вообще могущественнее, чем вот этот мир. У нас там головой Бог. Таким образом, мы с вами все обращаемся к Богу сначала как к Творцу величия. Да? Когда наблюдаем Его творение, оно нас восхищает. Вау, слава Богу! Вот это вот. Надо же, как это вот, если вот до этих звезд там миллионы световых лет, то кто вот это все вот организовал, что оно функционирует как-то вот гармонично. Кстати, пару месяцев назад прочитал статью о том, что исследователи космоса обратили внимание на какую-то структурную закономерность звездных систем. Знаете, в телескопы там видно намного больше звезд, вообще в сотни, тысяч раз больше. И там, как-то я смотрел фотографию телескопа Хаббл, который находится на орбите Земли, и там не мешает атмосфера снимать космос. И вот там фотография звезд, знаете, если мы видим на темном какие-то вкрапления звездочки, то там наоборот, там все звездное и вкрапления темноты между ними. Вот столько этих звезд, понимаете, это вот... Ну, тысячи, правда, вот на вот этой фотографии, вот это вот уму непостижимо. А звезды – это же Солнце. Можете себе представить, какой мир вокруг нас? И если сравнить нас с этим миром, я муравей. Я муравей. Просто оно вот громадное все. Бог, да, чувство – это Бог. Когда мы об этом думаем, мы обращаемся к Богу, душа наша, как к Творцу. И каждому сначала важно познать Бога как Но чаще мы Бога вспоминаем, когда болезненно. Господи, спаси, помоги, исцели, больно, страшно. Да? Когда страшно, Господи, спаси, защити. Правда? Когда мы сталкиваемся с бедой, угрозой, которая больше у нас. И когда мы так молимся, мы обращаемся к Богу как к Спасителю. Знаете, кто также относится... в первые годы своей жизни кому-то очень важно. Дети. Дети поначалу относятся к родителям как к сверхсуществам. Ну, как к каким-то великим. Я даже помню, где-то года в два я задавался, в три, ну, вот когда начал говорить, я серьезно подходил и спрашивал, Мы военные были, папа часто приглашал солдат, чтобы они нам что-то помогали. Я, в принципе, думал, что так нормально, что солдаты для того, чтобы помогать. Папа был прапорщиком. Они приходили, по дому помогали. Сейчас я уже понимаю, что это не совсем по уставу. Ну, папа там, наверное, ему волнительный давал, поэтому все были довольны. Ну, я вот смотрел на них, ну, какие дядьки большие. Ну, мама, папа, это понятно. Я его подходил к нему и спрашивал, а вы сразу такими большими были? Или вы из маленьких выросли? Я помню, вот серьезно у меня этот вопрос. А они прикалывались, говорили, мы сразу такие были большие. Я верил. Да? Ребенок относится к взрослым как к сверхсуществам. Но когда ребенку... Но первое обращение ребенку... Поэтому первое обращение ребенка к родителям как к спасителям. В чем это заключается? Плачет, когда больно, тяжело, да? Говорить еще не может, а уже вау, вау, вау. Друзья, как же это напоминает нас перед Богом? Мы, оказывается, тоже бываем младенцами. И младенец, он в чем себя проявляет? Он признает, что взрослые родители больше его, что они какие-то, ну, творцы, да, какие-то, ну, все может. И я помню вот это чувство. Мне страшно, мне там бывает, там, бабайка кажется, вот, мне, знаете, тени вот всякие, чудилища. Надо же в этих сказках, потому что они же так вот это вот изобразят, вот страшную Бабу-Ягу, Кащея. Ну, правда, у меня первые кошмары были про Бабу-Ягу. Знаете, как я себя утешал? Я ночью думал, даже если придет Баба-Яга, папа-то сильный, ну, типа, сверхчеловек, он ее возьмет и выбросит. Ну, или у него, в крайнем случае, есть пистолет. Он мне показывал снаряд. Я когда приходил домой, у него прям с боевыми патронами вижу, что пистолет. Я все думал. Вот папа сверхчеловек. И меня это, правда, успокаивало. Так, знаете, мирно, спокойно, пусть приходит бабайка, папа поможет. Там. И я засыпал. Года три, наверное. И это к чему? Что младенец воспринимает родителей как сверхлюдей, но чуть ли не как Бога. И как спасителей, да, помоги, мамочка, там, ну, помните, ребенок там упадет, а мама там, мама, там, подула, потерла, все, поцеловала, все, нормально, да, вот, или как помню, там об стол ударился, он его под стол стукнул, вот, все, успокоился, хорошо, мама защитила, разобралась, да? Вот. Но заметьте, такое отношение младенца, младенец относится к маме и к папе как к сверхсильным, и как спасителю, да? Это младенческое отношение. Потом они растут, потом возникает учитель, учитель проводит с детьми больше времени, чем родители. Ну, какой родитель по 4, 5, 6 часов что-то рассказывает ребенку каждый день? Лена говорит, я. Да? Но в школе больше все равно. Появляется взрослый, который рассказывает больше, и тебе впечатление, что оно умнее. Ну, я думаю, если любого родителя посади с ребенком 5 часов, то он тоже бы нашел, что рассказывать. Вот, и создалось впечатление, что он всех умнее. Но возникает учитель, у ребенка закрадываются в школьные годы первые сомнения. А родители, может, не самые умные, а может, не самые сильные. И потихонечку родители перестают быть учителями. И трагедия, конечно, когда дети вырастают и не воспринимают родителей как тех, кто может научить их жизни. Поэтому Божья заповедь, она защищает родительский авторитет, как говорит, почитай отца и мать. Потому что так как родители любят, они и немножко больше прожили, они все равно знают те опасности за углом, о которых ты не знаешь. Но сами вспомните себя в юности, я помню, как я сам говорил, мама, дай мне делать свои ошибки. Вот я хочу сам сделать и сам вот их исправить. Было вот это чувство какое-то. Помните себя такими? Когда хотелось все равно с ними ошибаться. А я это к чему? Что со временем, когда дети растут, они перестают в родителях воспринимать учителей жизни. И часто именно с этими связаны, ну, трагедии или трудности, или огорчения детско-родительских отношений. Не учите меня жить. Правда, бывает и родители как бы упускают вот этот чувствительный период, когда детей можно научить, ну, до 18, и начинают их учить после 20. Это уже поздно. У них уже свои дети, а их тут родители начинают учить жизнь. Все. Я это к чему? Это не лекция по возрастной психологии или детско-родительским отношениям. Я хочу провести параллели. А теперь давайте посмотрим на себя. Потому что вот эти параллели, как дети, сначала воспринимают родителей как великих, потом как спасителей, потом как учителей, а потом начинают разочаровываться в них, как в учителях. То же самое часто можно заметить в отношениях твоих с Богом. Потому что вначале мы тоже его воспринимаем как великого Творца Всемогущего. Потом как спасителя, когда ищем у него помощи. Но некоторые из нас всю жизнь воспринимают его только как великого, то есть Творца и Спасителя. И так и живут младенцами всю жизнь, восхищаясь или исповедуя: ты велик, ты больше меня, значит, ты и помогай. Да? И второе: спаси, помоги. Но Бог является еще и учителем, педагогом. И об этом сегодняшняя проповедь и размышления, о том, что взросление духовно, нужно воспринимать Бога как учителя и все больше разговаривать с ним, как с учителем. Об этом написано в книге Второзаконие, 5 глава, 8 глава, 5 стих. «И знай в сердце твое, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего». После школы я так устал от того, что меня все учат, в школе учат. И всякие там пионерские лидеры учат, и мама учит, и сестра старшая учит, и все меня учат. Поэтому, когда такой человек слышит, что его еще и Бог учит, то возникает чувство безысходности. Никуда не деться, всех вокруг учат. Но здесь говорится, что Бог учит по-другому. Как? Как человек учит сына своего. Чаще в сегодняшнем времени мы такое учение или научение больше, наверное, получаем от дедушек и бабушек, которые никуда не спешат, которые уже на пенсии, не работающие дедушки, бабушки. Потому что наш уклад жизни так изменился, что родители постоянно куда-то торопятся, правда? Как еще Евгений Евтушенко в своем великом стихотворении писал: «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». Представьте, что это родители. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа, поспешно бьют, поспешно любят, и после каются спеша. И там дальше он говорит: но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт, остановись на полдороги, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Пал мне в душу, запало, выучил. И часто вспоминаем, вот этот ритм передает, это поэзия забегавшихся нас. Мои родители жили вот так, забегавшись, и между делом давали наставления, чаще всего вдогонку, по причинному месту, или с тумаком, там, по подзатыльникам, так наставляя. Вот, я часто детей вечерами в спешке после работы чего-то там успевал. Ну вот супруга успевала прочитать ему лекцию, и семинар, и рассказать, и показать. Я успокаивался: ну, если я что-то не досказал, мне жена сказала и по несколько раз повторила. Но согласитесь, это другой уклад. А вспомните, как раньше было, да, в крестьянской семье, да, о которой нас учили, что были порабощены, что им было так плохо, тяжело. Вот встает утром вся семья, утречком, и детки, кто не может помогать, тот дома со старшими, а кто может помогать, если им большие вместе. Пока идут на поле, поговорили, работаем, говорим, потом сели, кушаем, говорим, потом идем домой, говорим, правда? Все время были вместе. И такой уклад был и во времена Божьего народа, Иисуса Христа.
не было вот этого разделения. Семья, она невольно вместе была, поэтому много детей, это было хорошо, больше рабочих рук, больше защитников, а если больше сыновей, то это больше мужиков. Вот почему Писание сравнивает воспитание Божье, учительство Божье, как научение отцом сына своего, но вот в те времена, когда цивилизация, когда вот наш уклад не разделял семьи, сейчас же он разделяет семьи. Да? Жена на одной работе, муж на другой работе, дети в одном классе, они не видят друг друга. Заметили как, да? Не хочу показаться сектантом, но вспоминается мне слова. Все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Раздельно, да? Но я молился о тебе, чтобы укрепилась вера ваша, и ты, обратившись, обратил многих. Но правда, правда, наш жизненный уклад он разделяет. И к слову, именно поэтому для современного человека так важно воскресный день светить, быть вместе. Стараться быть вместе. Потому что в нашей жизни очень много, мало вместе и много порознь. Сегодня вообще мы живем в такое время, когда дети с малых лет понимают, что научиться можно у Гугла, Яндекса, ну в интернете, в общем-то. И правда, там сбывается пророчество, в котором сказано, наступает время, когда истинного учения будут чуждаться, будут избирать учителей, которые льстили бы слух. Хорошо, если учителя, а то часто сами падшие, развращенные, бездушные или бессовестные люди, вот, так называемые блогеры сейчас, где есть действительно люди, делятся своими талантами, способностями или, по крайней мере, безобидными шутками, а есть, которые сеют разврат. Ну, вчера по новостям прошло, что действительно справедливо некоторых так называемых блогеров, которые оголяли свои интимные места на фоне храмов, дали срок. И всем сказали, нельзя так сделать. Я вот вспоминаю, 20-30 лет назад такое бесстыдство даже представить нельзя было. Помните, да? Вот обратите внимание, как деградирует общество. Как деградирует. И это же новое поколение, воспитанное на блогерах. Будут избирать учителей, которые льстили бы слух. Поэтому Писание говорит, что воспринимая Бога как Творца, воспринимая Его как Спасителя, взрослее надо относиться к Нему как Учителю. Но что говорит нам этот текст? И знай в сердце твоем, что Бог учит тебя. Во-первых, где знай? Знай в сердце твоем. Сердце – это сердцевина. В мыслях, в чувствах, в решениях своих понимаешь, что Он учит тебя. Но хочу сказать, что Бог учит по-другому. Если мы с вами на самом деле имеем представление об учении или парадигму учебы, Денис Александрович, записываешь? Спасибо. Мы имеем парадигму учебы, привитую нас в принципе греческой системой образования. А греки кто были? Умными язычниками часто. Да? Ну, Пифагор, Гиппократ, Гераклит, тех ученых, которых мы знаем с детства. Да? Вот. Но они выросли в культуре, которая превозносила культ знания, познания. Особенно платоновская философия, она такую интересную идею подала, что этот мир – это мир только образов, а настоящие как бы шаблоны исходные, вот настоящие предметы, они находятся в мире невидимом, в мире мыслей. То есть все, что на Земле, в видимом мире – это образ отображения чего-то более идеального. И в этот мир идей можно как бы подняться, забраться, только вот правильно размышляя. Поэтому организация мышления была очень важна у греков. К чему это привело? Первые гимназии, они очень отличались от того, что называлось учением или учительством в израильском народе. Первые гимназии это было за партами, какую-то концепцию истину говорит учитель, ее надо повторять. Греки считали, даже если это сегодня это называют опережающее обучение. То есть учи ребенку тому, чего он не понимает, пусть он это заучивает, а потом он это поймет. Это называется зубрежка. Вот так учили греки. Ну, не только так. Была и школа Сократа, который по-другому подходил, он помогал как бы родить знания, задавал вопросы и видел, что любой человек, он, в принципе, способен все понять, узнать, надо только ему помочь, организовать его мышление. Ну как, задавать наводящие вопросы. И он действительно такой был умелый в этом деле. Вот вы помните теорему Пифагора? Ничего страшного, если вы не помните, потому что в жизни она вам вряд ли пригодилась. Да? В нашей школе много знаний, которые непонятно зачем нужны. Если ты, конечно, физмат не собираешься. Вот. Ну вот, навскидку вспомнить теорему Пифагора, это как-то неудобно, даже не помнишь. А он сумел с безграмотным мальчиком, Сократ, поговорить, задавая вопросы по поводу сторон, там, треугольника, и он, отвечая на вопросы, сформулировал теорему Пифагора. Вот учитель, правда, да? Но греческое «учить» означало посадить, говорить и заставлять заучить. Знакомы? Проходили? Мы все это учились. А вот в израильском народе учитель это был другой. Учитель – это человек, который делился своей жизнью и всеми своими знаниями о Боге, о жизни и о спасении. Учитель – это был прежде всего учитель о Боге. У нас это часто делали ремесленники. Помните, у Максима Горького есть там такая душещипательная история о мальчике-подмастерье, который ремеслу обучался, но вместо ремеслу там его заставляли нянчиться с ребенком. Ну, это негативный пример, но чаще всего действительно детей отдавали, чтобы научился ремеслу, давали жить вместе с сапожником, с пекарем, вот, с пастухом, чтобы он, ну как научился? Смотри и делай, и пробуй, смотри, делай, и пробуй. Не было учебных планов, программ, ну и вот так. А почему важно было ремесло обучить? Потому что, ну, например, родители-земледельцы, они приходят к выводу, что большая конкуренция, мало, например, плодородных земель, ну, не прокормить семью земледелием. Думали, переквалифицировать его. Как? Надо отдать его в подмастерье. И ребенок научался и становился там гончаром, посуду продавал, всегда есть спрос. Или оружейных дел мастером, кузнецом. Да? Вот. Но что значит научиться было тогда? Научиться – это жить вместе, наблюдать, повторять, пробовать, ошибаться, пока не научишься делать. Вот отучиться ремеслу – это учиться, пока не научишься делать. Это очень отличается от того, как мы привыкли учили, как нас учили. Но вот Бог в этом тексте сказано, учит именно так. Как человек учит сына своего. И не сегодня, когда ребенок прибежал из школы, родители тоже вернулись и чего-то там 15-20 минут что-то там рассказали. И чаще всего, какие твои успехи, какие твои оценки, пятерки хорошо, двойки, тройки, давай разбираться, почему. И чаще всего сегодняшнее наставление родителей – это список, чего не надо делать, правда? К сожалению, мы унаследовали искаженное представление о том, что такое учиться и учить. Оно навеяно нашей системой образования, которая скопирована с греческой. В Божьем народе была другая система образования. Важно было прикрепиться к лучшему учителю и ходить за ним. Ходить и наблюдать. Ходить и перенимать стиль речи, запоминать истины, пробовать, повторять за ним и так далее. Вот это было учиться. Поэтому по-божески учиться значит жить вместе. Поэтому и отцы в Божьем народе, они, уча ребенка, жили с ним одной жизнью. Точнее, ребенок жил той же жизнью, что и отец. Ну, считается, что Иисус Христос еще ребенком ходил вместе с своим отцом, Иосифом, плотником, и перенял от него плотницкое ремесло. Как? Он просто сходил с отцом, смотрел и перенимал. Вот это очень важно. Обратите внимание, учиться у Бога – это учиться в своей жизни. И здесь сказано, Бог учит тебя, как человек учит вот тот человек, отец и мать. Сына своего в жизни. Поэтому Божья школа – это наша жизнь. Божьи уроки – это наши трудности. Божьи наставления – это размышления, которые мы получаем, думая, как решить проблему, как выйти из нее. И почему сказано, как человек учит сына своего? Я уже как-то об этом говорил, потому что научить сына, чему нужно было научить сына тогда? Его нужно было научить, ну, 5-7 разным вещам. Прежде всего, в Божьем народе надо было научить сына верить в Бога, верою жить. Ну, такой был уклад, знаете, что считалось, что вера мужа, вера мужчины, она очень важна для того, чтобы Бог благословлял семью. В храм приглашались мужчины, прежде всего, знать законы и учиться ему должны мужчины. Наставлять, как это ни странно, обратите внимание, в Писании, если внимательно читать, везде говорится, чтобы отцы учили детей. Почитать отца и мать нужно, но отцы учите детей. Отцы должны научиться закону Божьему и учить детей. Давайте на минуточку задумаемся. В нашей системе образования много мужчин, много отцов, единицы. У нас образование в основном женское. Правда? Это не хорошо, не плохо, это просто разница. Вот. Потому что отец, когда появляется ребенок, у отца возникает ответственность. Ответственность с таким страшком. Ну не со страхом, а со страшком. Надо обеспечить. Надо прокормить. Ой, теперь надо время экономить. Теперь надо больше, лучше работать. Надо заработать не меньше вот такого уровня. Правда, да, отцы? Вот это сразу так мозги вправляет. Особенно инфантильным отцам, которые привыкли играть в компьютеры, проводить время у телевизора. Это сразу переключает. Почему? Потому что у отца есть ответственность. Так вот, сына нужно было научить быть верующим человеком, раз. А как научить? Показать веру, брать с собой в храм. Его нужно было научить ремеслу, чтобы он себя прокормил. Почему это важно? Чтобы он себя прокормил, семью. И, как я уже говорил, сыновья становились пенсией для родителей. Ну, поддерживали их в старости, когда они не могли ходить, видеть, работать. Вот поэтому у родителей был прямой интерес. Научить ремеслу. Третье, время было беспредельное. Лихие 90-е нам покажутся самым спокойным временем, если мы углубимся и узнаем, сколько криминала, беззакония было в те времена. Живешь себе, никого не трогаешь. Налетели, набежали, мало того, что обокрали, убивали всех. Убивали. Угроза быть убитым, ограбленным, а женщин обесчищенными, была всегда. И мог себя спокойно чувствовать только тот, кто окружил себя мужчиной. Поэтому кучковались, родовые были такие группы, жить вместе. Вот Авраам просил Лота не уходить, быть вместе. Вот. А у кого сыновья, в Библии написано, блажен, и такое сравнение, как стрелами колчан наполненными, да? Потому что если сыновья, это воины. Вот, третье. Сына надо было научить быть воином. Причем, что значит воином? Чтобы он мечом мог так орудовать, чтобы себя защитить. Это вот сегодня обучить единоборствам и владению холодным огнестрельным оружием. Представляете, какая задача? И это была жизненная необходимость. И это должен быть уметь все отец делать. А кто еще научит? Вот, понимаете, сколько? А еще его надо было научить быть мужем, быть отцом, да? Вот четвертое и пятое. Вот с каким вещам нужно было научить сына. Представляете, как это? Вот, братья, вот представьте, что вам всему этому нужно научить. Это же самому надо научиться. Вот какая ответственность. Вот Писание говорит, а Бог вот так учит, как человек учит сына своего. Это значит, берет с собой, показывает, заставляет делать, вот именно заставляет, принуждает делать. Обратите внимание на это, как Бог учит. Берет с собой, иди за мной, отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. показывает.
Вот пример благословений в твоей жизни. Вот это пример, как может быть, как ты правильно верил вот в этот отрезок жизни. Принуждает что-то новое делать, а вот возникла проблема. Попробуй, делай сам. Мы же ничего делать не будем, если не будет проблема. Если бы у нас, нам не приходилось зарабатывать на хлеб насущный, мы бы вообще с вами расслабились. Вы знаете, маленькое отступление. В это трудно поверить. Но представьте, если бы была жизнь, как в Эдемском саду, где все само вырастает, ну, по-нашему, холодильник наполняется сам, деньги приходят на счет просто так, безопасно, если что-то случается, полиция сама приезжает, как-то сама догадывается и защищает, ну, соседи не шумят, сразу успокаивают, ну, вот, мир и безопасность. Мы хотим такой жизни где-то, да? Мы такой рай ищем, такой, где все есть и ничего за этого нет. Мы ищем потерянный рай. На животных проводили такие эксперименты, ну, конечно, это на животных, они несколько негуманных, поэтому на животных. Но идея такая, что определенные животные, обладающие, ну, способностью быстро научения, обеспечили их всем. Не буду долго говорить, этот эксперимент длился годы, его повторяли 5 или 6 раз, и что увидели? Везде одинаковая закономерность. Сначала общество, популяция этих животных, у которых все есть, еда, комфортные условия, возможности к размножению, к удовольствию и так далее на их животном уровне, они сначала размножаются, потом они начинают делиться на группы, потом они начинают друг другу подавлять, потом разные группы начинают отказываться продолжать потомство, другие начинают убивать других. В общем, заканчивается, знаете, чем? Выяснили, вырождается популяция. Вырождаются, они жиреть начинают, болеть, отказываются размножаться, двигаться, и постепенно популяция исходит на них. Вырождаются. И так делали 5 раз. И результаты примерно одни и те же. Ну, ученые какой делают вывод? Над людьми, конечно, нельзя такие опыты проводить, это бесчеловечно. Но они предполагают, что если человеку нужен стресс, вот исследование, к чему подвигли, что человеку нужны трудности, но просто в правильном соотношении. Ну, скажем, 30 на 70. То есть 30% трудности, а 70% ну, нормальной жизни. Просто когда трудностей больше, тогда человек уже начинает вырабатываться. Но человеку нужны трудности, которые он преодолевает, потому что это помогает ему быть в нужной форме, иметь цели. Поэтому на самом деле Бог уж точно знает, что нам нужно, и я к чему. Когда Бог учит и дает нам трудности, ну как дает? Я думаю, ему иногда давать не надо. Он иногда позволяет просто нам сделать то, как мы хотим. Ну вот у меня многие трудности возникли потому, что я сделал, как хотел. А потом делать ошибки. Он допускает нам делать ошибки. Потому что когда нам благополучно, мы же чувствуем, что мы сами все знаем. Правда? Мы же к Богу молимся, уповаем, когда? Когда уже попали, когда Спаситель, помоги, правда? А когда все гладко чином, ну я сама знаю, я же сам умный, у меня есть образование, мне столько лет и так далее. Так вот, как Бог учит? Он призывает к себе, иди за мной. Он показывает мне время благословения, как должно быть, как надо. А потом принуждает, я говорю вот об этом принуждает. Давайте не будем воспринимать плохо, что Бог принуждает. Потому что если нас не принуждать, мы как те животные выродимся. Он принуждает нас как? Какие-то трудности, какие-то угрозочки. И мы начинаем учиться ремеслу духовной жизни. Пробовать сами, делать ошибки, молиться. И вот это становится нашей школой жизни. Школа. А потом мы приходим к Нему, и Он помогает нам сделать работу над ошибками. Делали работу над ошибками. Вот так Бог учит. Учит, как человек учит сына своего. Братья и сестры, мое слово направлено к тому, чтобы нам вырасти из младенческого духовного состояния. Ведь можно... Независимо от того, сколько ты знаешь, Бога веришь, сколько лет назад ты покаялся, 5, 10, 20, 30. Я, например, 30 лет верующий. говорю с удивлением, честно говоря. Но я понимаю, что из духовного младенчества я вырос не так давно. Ну, по крайней мере, первые 10-15 лет моей жизни это было постоянно: «Бог, ты велик, помоги, Господи, тяжело, трудно, спаси и помилуй». Но, а вот относиться к Богу как к учителю, это значит подрасти. Именно об этом нам говорит Иисус Христос. Иисуса Христа, знаете, как все его называли в первую очередь? Учителем. Самым лучшим учителем был Иисус и остается Иисус Христос. Это потом. Спасибо. Был Иисус Христос. Благодарю вас. В Новом Завете больше 30 раз говорится об Христе как учитель. К нему подходили учители. Помните, как еще? Учитель благий. Подошел к нему богатый юноша, правитель. И сказал: учитель благий. Он говорит: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Но Иисус сам считал себя учителем. И это первое имя, через которое люди познали Иисуса Христа. Потом уже они приняли, кто-то принял его как Спасителя, то есть Христа, потом как Господа. И наше знакомство с Иисусом Христом, как ни странно, оно начинается наоборот. Мы сначала воспринимаем его как Спасителя, потом как Господа, но порой всю жизнь остаемся на этом уровне младенчества и не хотим его принять как Учителя. А ведь именно как за учителем за ним пошли первые апостолы. Итак, важная, главная мысль сегодняшнего размышления. Богу надо начать относиться как к учителю, к отцу-учителю, который учит по-отцовски. Иисус Христос сам сказал, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих, Иоанна 13, 13. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите. Ибо я точно то. Я учитель и Господь». Более того, в другом тексте написано, Иисус говорит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос». Заметьте, я учитель, и вы не называйте других такими учителями. Вы самым важным учителем в жизни должен быть Христос. Это не значит, что не надо учиться. Наоборот, надо учиться у всех, кто, ты чувствуешь, тебя может научить лучше работать, лучше думать, лучше защищаться. Надо учиться. Потому что, когда мы учимся у людей, ну, более образованных или достигших, мы с вами познаем, что такое путь ученика. Мы просто это отношение надо переносить на отношения с Учителем Небесным. Или задавать себе вопросы: а я истину так же изучаю, как профессию, как науку, как ремесло, или нет? Или я к изучению истины отношусь более поверхностно? Да. Чаще всего мы профессии учимся более старательно, чем истину. И это идет вразрез с волей Божией. Обратите внимание, он в посланиях написано: «Ибо Он, то есть Христос, хочет, чтобы все спаслись, первый уровень младенчества, и достигли познания истины». Обратите внимание, не знание истины, а познание. Как вы считаете, в чем разница между знанием и познанием? Знать – это, прочитав, понять какой-то факт. Знание. А познание – это значит прожить с этим знанием и пережить его на своем опыте. Познание – это пережить на собственном опыте. Библия этим словом называет отношения между мужем и женой. До супружества они знали друг о друге, знали друг друга, но только живя вместе они познали друг друга. Познание – это переживание. Это опыт. И обратите внимание, в известном нам стихе, где Иисус Христос призывает. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Говорит, придите ко мне, все, кто? Труждающиеся обременённые. А знаете, что это на самом деле словесная формула, которую использовали раввины, учителя Божьего закона. Они говорят, приди ко мне и стань моим учеником, возьми на себя иго моего учения и пыль учителя, от ног учителя да покроет тебя. Вот что это означало. То есть так мальчикам, которые проходили отбор быть учеником раввина, это было очень почетно. Все родители хотели, чтобы их мальчики стали прежде всего учениками раввина. И если раввин брал, в принципе, не было, постановления брать за это деньги. Конечно, учителю жертвовали, но учить Божьему закону это было не бизнес. Это было призвание. И раввины набирали учеников, конечно, хотели набрать самых умненьких, самых таких вот сообразительных. И поэтому они проходили собеседование, там, по-моему, в 14 лет. Да, в 14 лет мальчиков давали вот на собеседование к раввинам и ждали. Если мальчик не проходил тест, ему говорили что-то подобное. Иди, вернись к отцу своему, и вернись в семью свою, стань мужем, стань отцом, и пусть дети твои станут раввинами. Ну, как-то вот так. То есть идея такая. От тебя толку нет, может быть, сын родится, и он будет способный к обучению Божьему закону. Иди и становись вот мужчиной, мужем, отцом, и постарайся, чтобы дети прошли этот тест. Вот. Это значит не сдал. А когда говорили, приди ко мне и стань моим учеником, возьми бремя моего учения, и пыль от ног учителя да покроет и тебя, это было сдал. И это означало, что мальчик уходил, мальчик жил с учителем. Возможно, в некоторых случаях он возвращался и жил в семье, как правило, так и было. Но могло быть и так, что он какое-то время жил с учителем. Потому что учитель, что значит, дороги грунтовые были. Вы когда-нибудь видели грунтовую дорогу летом, в жару? Там вот такой слой, такой пыли подушечный, такой как перина. Мне нравилось так. Шлёп! Такая пылюка вокруг. Шлёп! И пылюка. Естественно, весь чумазый, весь грязный. Но это шлёпать по такой дороге было интересно, потому что пылище вокруг. Я понял, что вот детям маленьким, им интересно все, что позволяет им понять такое, что я такой маленький, но могу сделать так много. Например, я маленький, но могу сделать много шума. Не ору. Я такой маленький, но могу греметь. Они любят стучать, да, колотить. То есть, когда ребенок понимает, что он, оказывается, хоть он маленький, но он может много чего доделать, им это нравится. Поэтому по лужам брызги, я такой маленький, столько могу брызгов сделать. И вот эта пылюка, я такой маленький, столько пыли, это так было интересно, ты бежишь, за тобой такое облако пыли, ничего себе, сколько я наделал. То есть детям это нравится, это помогает им повысить самооценку, они чувствуют, что он хоть он маленький, а детям, они живут с чувством неполноценности. Я недостаточно большой, недостаточно умный, недостаточно умелый, недостаточно милый. Я ничего сам не могу, а тут, например, я могу. И мне это нравится. Вот почему мамочки, почему дети лезут в лужи, в пылюку. Не потому, что они хотят ваш труд обесценить. Там. Это мы думаем, это все стирать надо. А он думает, о, я могу. Это. Он растет, он чувствует свою ценность, важность в этом мире. Ну вот, так вот, пыль дорог. Вот такие дороги были. Поэтому учитель должен идти обязательно впереди. Кто идет впереди, тот пыль не глотает. Кто идет позади? Ученики всегда позади, а не последовательно. Но это была честь. Еще учитель мог идти везде, куда захочет. И ученик должен следовать. Сегодня мы не так учимся, братья и сестры. Но мы остаемся учениками Иисуса Христа. Он говорит, один у вас учитель Христос. И вот Иисус Христос, как учитель Божий, говорит, придите ко мне не избранные, не самые умненькие. То труждающиеся обремененные. Запомним эти слова. Ты труждающийся, ты обременен стрессом, обязанностями, страхами. Приди к учителю.
Когда ты труждающийся и обремененный, надо прийти к нему, да, как к спасителю, да, как к великому, но обязательно дойти к нему, как к учителю. Дальше написано, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, он говорит, я успокою вас.
Но есть условие. Какое?
Возьмите иго мое на себя, и какое там слово? И научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете что? Покой душам вашим.
Здесь Иисус Христос сказал, что Он готов учить всех, кто труждается обремененный, проверь себя, приходит к Нему, надо прийти к Нему, в молитве надо прийти к Нему, в чтении слова надо прийти к Нему.
Когда мы на бегу, Господи, помоги, этому не приходим, этому мимо пробегаем. Вы представляете себе учителя, который набрал учеников, они мимо пробегают, говорят, ну скажи, пока я чего-нибудь, вот пока я рядом, а то мне надо бежать.
Нет, но мы часто именно такие ученики. Надо прийти к нему. Почему ты не слышал Бога, не понимал его давно? Может, ты бегаешь рядом, но ты не приходишь. Прийти надо к нему. Прийти – это выделить время и слушать. Вы знаете, что у учителя иногда были такие уроки. Он сидит и думает, они сидят и слушают. И вместе молчат. Это тоже было время. Они учатся думать, они учатся ждать внимания. И нет ничего зазорного в молитве и молчании. Я сижу и думаю. Но на самом деле, если есть доверие с Богом, даже исповедовать свои внутренние мысли, чувства, это тоже молитва. Надо прийти к Нему. Сегодня мы пришли в церковь, правильно сделали. Придите ко мне, и я успокою вас. Дам вас покой. При каком условии? Господи, успокой меня, мысли роятся, там, а ты уже там в проблемах в своем разуме. Да. Научитесь. Умение учиться. Оно где-то проверяется нашими годами, где-то нашими там, классами, школами, институтами. Но на самом деле способность учиться, она нарабатывается с опытом. Это прежде всего способность делать, наблюдать, осознавать и делать выводы. Каждый человек чему-то учится. И по способности учиться, условно, людей можно разделить на три категории. Глупые, умные и мудрые. Я часто говорил об этом, еще раз повторюсь. В чем разница? Глупый не учится. Не учится ни на своих ошибках, ни тем более на чужих. Если с другими что-то случается, он общает их проблемы, их дело и так далее. Поэтому сочувствие и сострадание, оно помогает подключиться к другому человеку, не только ему благо сделать, но на его опыте поучиться. Поэтому сострадательный человек, он всегда учится на примерах других. Глупый не учится на своих ошибках. Больно, тяжело. Почему не учится? Потому что считает, что все из-за кого-то. Мне плохо, потому что кто-то виноват. Заметили, да? Такие люди, они всегда находят виновных. Кто рядом, кто не рядом, родители, соседи, все виноваты, да? Глупый человек, он не учится. Он никогда не подумает, ну, может, это я как бы создал или допустил. Глупый не учится на своих ошибках. Умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на ошибках других. Мудрый тот, кто наблюдает за другими. А самый прямой путь к мудрости – это сочувствие, сострадание и любовь. Она связывает с другим, заставляет наблюдать за ним, сорадоваться и сопечалиться, и делать выводы. Вот почему христианская любовь или просто доброта к людям, она развивает мудрость. Так вот, научитесь от меня, братья и сестры. Мы должны учиться у Господа. Уметь учиться. И в этом помогают простые способы или приемы. Во-первых, Писание говорит, что мы, веруя в Господа, уже обретаем ум Христов. Так и написано, что... Ибо
кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы умеем ум Христов. Это интересно. В каком случае мы имеем ум Христов? Когда мы размышляем над Христовыми истинами. Вот. И наш ум преображается. Тогда у нас возникают чувства, похожие, как были у Христа. Надо стараться понять, что Иисус думал в этой ситуации. То есть надо читать Евангелие и задаваться вопросами, о чем думал Христос? Вот он вот это сказал. Что, возможно, он чувствовал? Почему? Послание к Филиппийцам говорит, 2 глава, 5 стих, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Заметьте. И там написано, прежде всего, это чувство смирения, это посвящение Богу. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Другими словами, он обладал Божьим достоинством, он знал себе цену. Но когда нужно, он спокойно, кротко смирился, сделал свою работу как раб, а потом опять принял уважение и достоинство. Он мог промолчать, он мог смириться. Ну вот чувствование. Надо вдумываться в чувство Иисуса Христа. Вы давно читали Евангелие так, когда не просто там срисовали истину, а думали, о чем Иисус думал? А что он чувствовал? А что чувствовали другие? И вот это называется ум Христов. И когда мы так читаем Писание, то происходит обновление ума нашего. Написано, не сообразуйтесь с веком сим, послание к Римлянам 12 глава, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, совершенная. Такое чтение Евангелия, такой разговор в молитве. В молитве я разговариваю с ним о том, что я думаю. И, друзья, молитва – это не только мои просьбы к Богу. Честно говоря, они вам самим, наверное, надоедают каждый день, одно и то же повторять. Да, по усердию надо изо дня в день повторять то, что нас волнует. Но представьте себе, если бы с близким человеком, мужем, женой, был разговор только о том, что им надо друг от друга. Вот не говорят ни о чем, подходят и говорят, так, мне надо от тебя вот это. Говорят, а тебе надо вот это. И весь разговор. Ну, все понятно. Потом на следующий день опять, мне тебе надо вот это, мне тебе надо вот это. Ну, ладно, потом. Когда жена мне говорит, надо сделать, я забываю. Говорит, обещал сделать. У меня была уловка, которая меня спасла. Я говорю, знаешь, не сказал, когда. Теперь, когда ей что-то нужно, она не просто спрашивает, просит сделать, когда ты это сделаешь. Вот. Приходится делать. Или ставить неопределенные сроки. Но это были бы странные отношения, если бы близкие люди только, как мы в молитве к Богу, приходили бы только с нужными. Нет, это нормальная часть. Но нормальные отношения подразумевают, что жена подкрепит, слушай, я думаю, надо вот это. Я говорю, слушай, я думаю, надо. Мы делимся мыслями. Так почему же с Богом мы не делимся мыслями? Братья, сестры, приходить к Богу как к учителю, это рассказывать ему о своих мыслях, чтобы излить душу, но понимать его мысли, читая Евангелие, понимать мысли Иисуса Христа. Второе. Близкие люди чем делятся? Чувствами своими. Иногда, когда они ссорятся, это они тоже делятся своими чувствами. Просто, ну так, обидчиво, просто так, ну неправильно. Потому что правильно делиться своими чувствами. У нас в семинаре есть целая программа, которая учит людей здоровому общению. Выражать, ну, например, говорить не «ты меня раздражаешь», а, например, «я раздражаюсь на твои слова». Разница есть? Я раздражаюсь, я беру ответственность. Ну, конечно, вместе с этим должно и внутреннее сознание приходить. Вот. Это не ты плохой, а мне не нравятся твои, вот, твои слова. Не из-за тебя все плохо. А вот это ты сделала, из-за этого я чувствую себя нехорошо. Вот так как-то, понимаете? И сначала ты начинаешь думать, как это самому делать, а потом со временем это становится привычкой. И это правда. Сглаживаются углы, и люди меньше друг друга колят своими иголками. Потому что иголок становится меньше. Но я хочу на что обратить внимание. Мы в нормальных доверительных общениях, отношениях, мы делимся мыслями, делимся чувствами. И делимся нуждами друг друга. Мысли, чувства, нужды. Правда? И когда получается гармонично друг друга понять, принять эмоции, поделиться чувствами и восполнить нужды друг друга, это и есть дружба, а в идеале супружеские близкие отношения. Правда? Братья, так молитва с Богом – это тоже такие отношения. Ведь с Ним отношения, и к Нему надо приходить только как к учителю. Как мы сказали, труждающийся временем, идешь к Нему. Прийти, значит, выделить время на молитву, на размышление, на разговор, где можно сконцентрироваться. Нам иногда нам нужно 10, 20, может 30 минут, чтобы уйти из суеты умом и прийти в покой Божий. В покой Божий. И дальше читаем Евангелие. Оно настраивает историю Иисуса Христа. Приходим к Нему как к учителю. Что мне важно понять? Чему мне важно научиться? Проходит день, задайте себе вопрос: Господи, чему я научился сегодня? От жизни, от Тебя. И вы поймете, учитесь или нет. Ты ученик Иисуса Христа или младенец? Разница в том, что младенец ничему не учится, он только просит, плачет, жалуется. И это тоже первая стадия развития. Но младенцы должны вырастать. Но если ты всю христианскую жизнь только плачешь, выражаешь свои чувства, жалуешься, вы знаете, духовным младенцем можно быть и 50 лет. Посещение церкви. Потому что младенец должен вырастать. Так вот, приходим и не просто жалуемся, как к учителю. Что мне важно понять? Если ты в конце дня можешь сказать: да, я сегодня вспомнил, или еще раз вспомнил, или научился вот этой вещи. Я понял что-то о себе, о Боге. Значит, ты прожил день как ученик Иисуса Христа. Если ты ничему не научился, значит, ты еще один младенческий день. Приходим к Нему как к учителю. И сначала, когда приходишь к учителю, сначала ты слушаешь его мысли. Правда? Это до урока может прийти учитель. Марья Ивановна, у меня было то-то, 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 то-то. Ну вот, дзынь, звонок, теперь опа, сели и слушаем учителя. То же самое. Сначала мы приходим к нему, сначала мы слушаем учителя. Потом правильно начинать чтение Евангелия от учителя. Чему мне важно? Я задаю себе такие вопросы всегда. Что мне важно понять по отношению к себе, к людям и к Богу? Можете взять на вооружение, они очень помогают читать Новый Завет, Евангелие, вообще Библию, как у учителя. Когда я читаю, задаю вопрос, что мне важно понять, мне важно, не хочется, не нужно, что мне важно понять. Это так переключает. О себе, о людях и о Боге. Любой текст нам дает знать что-то о себе, о людях, о Боге, или хотя бы что-то одно. О Боге или о людях, или о себе. Люди бывают нечестные, люди бывают жестокие. Это уже знание, подтверждение. Вот. Верующие бывают, ведут себя как неверующие. Это тоже знание. Я иногда чувствую страх, тревогу, или у меня есть побуждение к греху. Я что-то узнаю о себе. И Писание об этом говорит. Итак, что мне важно понять о себе? Что, второй вопрос. Что мне важно проявлять перед Богом? И что мне важно сделать? Эти три вопроса, что мне важно понять, о себе, о людях, о Боге, что мне важно проявлять и что делать, вы знаете, они расширяют просто. Они делают кругозор. Они делают встречу с Писанием действительно Божьим уроком. Это ты и я приходим к Нему как к учителю. И когда послушали учителя, вот тогда наступает время молитвы. Молитвы как с учителем. Господи, я думаю вот это. И рассказываю в молитве Ему то, что я понял о себе, о людях, о других, а там дальше мысль цепляется, я делюсь своими мыслями, а потом уже своими чувствами. Вот тогда мы встречаемся с Ним как с учителем. И происходит то, что сказано в Писании. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Будучи уже преподавателем с 20-летним, с 97-го года, это сколько лет? 24 года я занимаюсь преподавательской деятельностью и усвоил одну простую вещь. Половина преподавательской работы – это повторение того и того же одним и тем же разным людям в разных ситуациях. Одного и того же. Вот Елена со мной работает уже, там, уже 20 лет. Говорит, то же самое. Она занимается новичками, которые только записываются на программу. Каждый. Мы уже улыбаемся. Она говорит, ну ты представляешь, я говорю, вот это, да, да, вот это, опять вот это повтори, да, опять вот это не увидел, да, опять вот это не знаю, да. То есть мы им все расскажем, они все равно забудут. И поэтому приходится повторять. Честно, возникает раздражение. И я в этот момент понимаю, почему он сказал, я кроток и смирен сердцем. Потому что он учитель, который будет повторять без раздражения. Почему? Потому что, когда к нему приходишь с вопросом, он понимает, наконец-то ты стал меня слушать. Наконец-то тебе по-настоящему надо это понять. Он говорит, я кроток и смирен сердцем. И последнее. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и успокойтесь, возьмите иго мое на себя, научитесь меня кротко снять все, и найдете покой душам вашим. Покой душам нашим, или мир Божий, который превыше всякого ума, это блаженное завершение такого разговора с Богом, как с учителем. Если ты понял его мысли, высказал свои чувства и понял что-то важное для себя, тебе проходит удовлетворение или покой Божий. Если у тебя есть покой, значит, урок состоялся. Ты встретился с ним как с учителем. И этот день имеет большую важность для вечности. Он стал еще одним багажом, сокровищем на небе. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли истребляют, и где воры подкапывают и крадут. А собирайте что? Сокровище на небе. Какое сокровище? Вот. То, что ты понял от учителя Иисуса Христа, останется с тобой в вечности. Это твое сокровище. Это падает на твой небесный счет. И когда ты придешь, у кого-то там будут миллионы, а у кого-то будет там 3 рубля. Потому что кто-то всю жизнь был младенцем, и только плакал и говорил, ты великий, всемогущий, а я слабый, спаси, помоги. Он и такие спасутся. Но у них будет пустой счет, потому что они не учились, они глупые. Они не учились на своих ошибках, а только как сын, который косячит, все время приходит к родителям, говорит, ну ладно, наш же сын, все равно помогает. А ученик Иисуса, кто совершал такие молитвы, кто так читал Евангелие и кто каждый день чему-то учился от него, это становится сокровищем нетленным. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши по мышлению во Христе Иисусе. Ищите мира и разговаривайте с ним, учитесь ему, пока не придет гармонизация переживания мира. Это знак, что урок закончен. Этого хочет от нас Бог. Сам Иисус Христос сказал, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Что такое плод? Вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Плод познания – это тоже плод. Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете кем? Моими учениками. Ученик – это тот, кто учится. Еще раз повторюсь, ученик – это тот, кто труждающийся, обремененный, но приходит и ищет у него урока, научения, проживает с ним, делает задания, берет иго его учения, учится у него и находит покой. Покой не в отвлечении от проблемы, а покой в понимании, откуда она и как ее теперь с Богом по вере решить. Братья, я желаю нам, себе, каждому из вас, в каждом дне быть учеником Иисуса Христа. С годами каждый из вас все больше и больше будет убеждаться, что на самом деле это самое важное и главное, что останется с вами. Все остальное временно, все остальное имеет ограниченную ценность. Нужно знать много в нашем мире, чтобы уберечься, защититься, суметь отработать. Но уроки от Бога в каждом дне. На самом деле, это то, ради чего нам даны эти годы жизни. Будьте в каждом дне учеником, ученицей Иисуса Христа и заканчивайте день пониманием какого-то познания истины. И познайте истину, сделает вас свободными и будете иметь сокровища нетленные на небесах. А здесь, на самом деле, это сокровище учения от Бога и здесь дает достаток, прибыток и благополучие. Знаете в чем? Потому что если Господь видит, что мы учимся каждый день не только на трудностях, но и на радостях, Он дает нам то, что помогает нам учиться. Если тебе нужны мир, спокойствие, благополучие, объединение, оно у тебя будет. А если ты учишься только когда прижмет, только когда беда, значит, ну, значит это твои уроки. Давайте выбирать благую часть и учиться от Евангелия, от уединения в молитве, от тишины размышления, от трех добрых вопросов. Что мне важно перед Богом понять из этого текста Евангелия, проявить.